5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Напротив меня Ирина Ясина. Она экономист, а также руководитель проектов и заместитель председателя правления Межрегиональной общественной организации «Открытая Россия». Но сразу после новостей... Здравствуйте, Ирина.
Да, добрый вечер.
Да, и сразу после новостей как-то мы тут оживленно обсуждали то, что сейчас услышали от Саши. И, честно говоря, я потрясена тем паче, что несколько дней назад, буквально на этой неделе, я звонила Паше Шеремету, моему коллеге, и договаривалась с ним, что мы буквально вот во вторник пойдем с ним к студентам как раз обсуждать ситуацию в Беларуси и то, как подают средства массовой информации ситуацию в Беларуси. И он сказал фразу, которая оказалась вот... Он сказал, если я вернусь из Минска к этому моменту, то я, конечно, пойду с тобой к студентам. И вот тебе, пожалуйста. Ощущения, вот что происходит, ваше отношение к этим событиям, Ирина?
Ну, вы знаете, в общем, новость для меня, пожалуй, то, что люди все-таки осмелились выйти на улицу. Это ужасно. Ощущать то, что у нас здесь, в России, скоро тоже не останется другого выхода, а может быть уже не осталось. Потому что ведь не от хорошей жизни люди знают, что их будут бить и тем не менее идут на улицу. Mm-hmm. Потому что для них закрыты все другие способы и пути выражения собственного мнения. Поэтому родители молчат, когда их дети уходят под дубинки. Боже мой, мне сложно себе это представить, и мне сложно этого хотеть. Но, с другой стороны, я понимаю, что это должно происходить. Тогда, когда люди хотят свободы, их не останавливают дубинки.
Компания, ну понятно, в Беларуси в средствах массовой информации, да и у нас тоже нелицеприятно говорили о собравшихся на площадях, да, о том, что это люди, ну как всегда, профинансированные из-за границы и прочее, и прочее. Обратила я, это неудивительно, хотя мне действительно трудно себе представить, что родители отпускают детей за какие бы то ни было деньги,
да, эти деньги
чтобы они попали в тюрьму, там уже масса задержанных молодых и не очень молодых людей. Я хочу сказать, что меня удивляет другое. Как раз наблюдая за подачей в наших средствах массовой информации событий в Беларуси, я обратила внимание, что про батьку, извините, президента белорусского, говорится так мало и как-то очень сдержанно. Я думаю, это что, изменение отношения?
Да нет, конечно. Просто наша попытка сидеть на двух стульях, она абсолютно очевидна. С одной стороны, нам все-таки не очень хочется ссориться с Европой, США, и мы же ведь, в общем, одни, кто поддержал президента Беларуси в столь явной форме. И сразу поздравили, и там господин Лавров гневную речь сказал по поводу ОБСЕ, которая немедленно, просто прежде, чем совершились выборы, обвинила их в том, что они были некорректными. Ну, это было очевидно вообще всем разумным людям. Вот. Ну и пытаемся усидеть, но, как известно, когда на двух стульях, то, скорее всего, провалишься. Очень не хочется этого собственной державе.
Можно ли, есть ли ощущение, что ситуация в Беларуси все-таки довольно неустойчивая? Или все сейчас поперегорит и дальше продолжится такое спокойное правление?
Свет, оно не будет спокойным, потому что люди уже эту заразу увидели. Они уже поняли, что можно не бояться. Угу. Сложно не бояться, но можно. Проблема в том, что Беларусь, так же, как и мы, сидит на той же самой игле. Мы качаем через них газ в Европу, и они прекрасно понимают, и, собственно, что все их благоденствие на этом и основано. Вот, но пока цены будут такие, будет там более-менее спокойно. Может быть и нет, потому что все-таки, не знаю, я плохо понимаю, как можно осмелиться. Я бы не осмелилась, мне было бы страшно, наверное. Но молодежь, она другая.
Ну да. Скажите, пожалуйста, Ирин, а вот ваше ощущение, все-таки это наше пресловутое объединение с Белоруссией, о котором говорится уже столько лет, и будет ли оно когда-нибудь, и в каких целях, или не нужно, или не будет?
Я думаю, что оно никогда не произойдет, просто потому что это же было придумано еще в момент президентской кампании Ельцина, и известно, кем придумано, известно, для чего придумано. Все это хороший пиар. На тот момент просто великолепно.
Ну,
такое восстановление Союза. Потом это все основано, конечно, на неких глубинных наших этих инстинктах, нашем постимперском синдроме, белорусской тяге к русскому народу, там якобы, не знаю, я белорусский народ плохо знаю, мне сложно судить, могу только про нас. Вот. А то, что все это динамится, извините, я вот когда работала в Центральном банке, я помню бесконечные переговоры о слиянии денежных систем. Просто договаривались ровно обо всем. А потом что-то там оказывалось не так. Не будет слияния, неприлично с Лукашенко сливаться. И Путину неприлично. Да и Лукашенко не больно хочется. Он же фюрер. А фюреру хочется самому.
Но есть же еще одна тема. Это объединение, которое даст возможность создать новое государство, в котором возможно новое правление. Да? Mm-hmm. И тут недавно на «Эхе Москвы» проводился вот этот опрос, который меня поразил. Позвонившие на «Эхо» сказали, что если бы они выбирали между Лукашенко и Путиным, то они на пост президента объединенного государства выбрали бы Лукашенко с подавляющим большинством.
Я плохо себе представляю, почему, вот просто совсем не представляю. Ага. Но я думаю, что обязательно кто-нибудь не захочет. А уж сливаться в экстазе для того, чтобы был другой президент, точно Лукашенко не захочет. Он же, ну, посмотрите, он же царь.
Да, царь. Теперь давайте вернемся к нашему государству. И я скажу, что, собственно говоря, Ирину Евгеньевну я позвала сегодня для субботнего разговора, потому что повод есть прямой. На этой неделе, помимо событий в Беларуси, есть и события вокруг «Открытой России». На этой неделе стало известно, что счета вот этой организации «Открытая Россия» постановлением Басманного суда заморожены, а вчера «Открытая Россия» обратилась в Горсуд с жалобой на решение суда. Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что речь идет об известной благотворительной организации под руководством Михаила Ходорковского. А Ирина Гейна, руководитель проектов и заместитель председателя правления этой организации.
Да, имею честь быть заместителем Ходорковского.
Заместитель Ходорковского, да. А вот Павел из Петербурга, вопрос из интернета. «Открытую Россию» прессуют из-за Михаила Борисовича или еще и потому, что власти не по нраву внесистемная просветительская деятельность?
Ну, это вообще одно и то же, Павел. Спасибо вам за этот вопрос. Ходорковского же тоже прессуют за внесистемность. Это тот самый олигарх, который захотел отделиться от государства. Это же у нас государство говорило о том, что олигархов надо равно удалить. Но почему-то равно удалило далеко не всех и неравно удалило. А он вот каким-то образом дозрел до того, что сказал, я буду отдельно. Вот я прозрачный, посмотрите на меня, у меня там белая бухгалтерия, я не плачу кэш, там еще какие-то вещи. Вот я только хочу, чтобы вы со мной тоже честно были. И систему хочу немножко другую, чтобы она меня уважала. И вот начал все эти вещи делать в своей «Открытой России». Я с самого начала была в этом деле и горжусь этим.
Сколько уже лет «Открытой России»?
Ну, формально она существует с начала 2002 года. Фактически мы начали работать в 2001, в середине года.
5 лет уже.
Да, у меня первый семинар в клубе региональной журналистики прошел 3 июля 2001 года.
5 лет. Я хочу сказать, что «Открытая Россия», клуб региональной журналистики, где занимаются в основном пишущие журналисты, я это знаю, потому что тоже по приглашению Ирины бывала у ребята, занималась тоже с ними. Знаю еще про такие замечательные семинары, которые проводятся для молодых политиков.
Ну, там не только политики в регионах, это школы публичной политики. Там еще и чиновники, и бизнесмены, и просто интересующиеся люди. А политики там, ну, наверное, треть. Вот. А просто, понимаете, у нас же в русском языке только одно слово «политика», а в английском два слова «policy». То есть это как бы общественная работа, социальная работа. И politics, что значит, собственно, политика, борьба за власть. Вот у нас, скорее, все-таки policy.
Ага. Ну и в том числе новые имена, для того, чтобы люди умели и говорить, и работать
конечно,
с журналистами.
Занятия проводили.
Да. Это безумно интересно, я просто знаю этот проект. Еще знаю работу с волонтерами у вас. То, что у нас сейчас в стране, к сожалению, еще только в зачаточном состоянии. Вот это желание добровольное помогать, его тоже нужно как-то развивать, пестовать, обращать внимание на возможные
приложения. Поддерживать, хвалить людей, которые это делают.
Да.
Они же делают это бесплатно.
А еще какие проекты в «Открытой России»?
Знаете, у нас...
Какие вообще особенно дороги, так скажем?
Знаете, мне очень дорог проект «Общественный вердикт». Он грустный, скажем так. Он помощь жертвам, то есть людям, пострадавшим от произвола в милиции. Да, такой правозащитный проект. Не поворачивается язык называть это правоохранительными органами, потому что они либо левоохранительные, либо правонарушительные, не знаю. Но вот не только не правоохранительные. Эта помощь, фонд нанимал адвокатов. И есть масса успешных дел, когда сотрудники милиции, которые били людей, издевались над ними, пытали их, были осуждены. Кто-то на условный срок, но все равно они хотя бы осуждены, а не оправданы. Угу. Кто-то уже сидит. Есть выигранный процесс в Страсбургском суде. Как правило, в регионе, где человек пострадал, очень сложно даже адвоката ему найти. Не говоря о деньгах, адвокаты просто боятся конкурировать и соперничать с местными властями. Поэтому зачастую адвокаты приходится вести из других регионов. Мы провели там в рамках этого фонда соцопрос о том, готовы ли сами люди помогать жертвам произвола милиции. Поскольку мы все знаем вот эти знаменитые опросы Левада-центра, которые говорят о том, что более 75% россиян боятся милиции. Боятся. Это тоже по нашему заказу было сделано. И мы решили, что если они боятся, они должны легко представлять себя на месте жертв и таким образом должны хотеть им помочь. И правда оказалось, что люди готовы. Приблизительно 18% людей готовы помогать лично жертвам. Деньгами в основном, ну там еще не знаю, чем может быть. А 4% готовы помогать, так скажем, цивилизованно, передавая деньги в специализированные фонды, которые, отчитываясь, конечно же, ни в коем случае не допуская черных схем в операциях, отчитываясь, перед людьми будут вот, не допускать того, чтобы, условно говоря, мама жертвы купила себе сапоги на те деньги, которые ей дал помогающий. 4% и 18% на самом деле для
это
нашей страны много.
Это даже много. Скажите мне, пожалуйста, Ирина, вот возвращаясь к ситуации, ситуации с открытой Россией. А, есть ли у вас надежда, что... Да, кстати говоря, вот эти счета арестованы. Это арестовано потому, что личное имущество Ходорковского и Лебедева?
Да, это они арестованы, потому что они это деньги, принадлежавшие Ходорковскому
и Лебедеву. Да. И поэтому закрыли. Закрыли буквально все, вам не еще
абсолютно
даже налоги платить.
Нам, нет, налоги мы не платим, потому что мы не коммерческая организация,
да, не
у нас нет
было
прибыли. Мы там минимальный налог на имущество, но тем не менее, платить его нечем. Зарплату нечем, аренду нечем, телефоны нечем, интернет нечем. То есть денег нет вообще.
Есть ли у вас надежда, что будет пересмотрено решение Басманова суда?
Ну, вы знаете, судья, которая принимала участие в правке этого нашей жалобы, мы просто попросили вот посмотреть судью там же в Басманном суде. Она сказала, ну, по закону, конечно, вернут. По практике вряд ли. Вот по закону и по практике. Вот два разных понятия.
И по понятиям, да.
То есть, знаете как, мы сейчас живем в стране, где можно надеяться только на личное мужество и гражданскую какую-то такую смелость каждого конкретного человека. Вот у этой судьи что-то вот дома вот так вот повернется внутри, она подумает, ну какого черта я буду их слушаться? Наверное, как когда-то у судьи Ольги Кудешкиной, теперь уже бывшей, которая сказала Егоровой, председателю Мосгорсуда, а я буду судить по закону. Ну и где она теперь. Но, тем не менее, у нее хватило смелости. И вот на это мы и рассчитываем.
Да. Скажите, пожалуйста, и что? Если неблагоприятное решение, то тогда?
Ну, знаете как, вот очень интересная ситуация у нас в регионах. У нас региональные партнеры в количестве 48 штук разделились, ну, не ровно наполовину, но, тем не менее, близко к тому. Большая часть сказала, ну, что, мы без денег работать не можем, вот еще немножко покурим и пойдем спать.
Я хочу только пояснить, что региональные вот эти вот филиалы – это самостоятельные подразделения.
Самостоятельные, да. Это НКО самостоятельные, которые просто реализуют проекты, которые мы придумали. Вот эти вот школы публичной политики, да. Волонтерские проекты, другие. А часть сказала, причем многие из тех, от кого мы этого не ожидали, ничего страшного, мы ужмемся, подэкономим, а потом пойдут пожертвования. Вот уже в Нижнем Новгороде получили ребята 200 тысяч рублей гранта от местных предпринимателей. Я думаю, что там, где этот проект нужен, он будет жить.
Есть ли у вас надежда на то, что могут поступить какие-то пожертвования в фонд «Открытая Россия» для того, чтобы уже вне тех денег, которые арестованы, он продолжал свою деятельность?
Ну, я на это очень надеюсь.
Вы будете объявлять какой-то сбор средств, призывать людей
жертвовать? Думаю, что да. Я думаю, что уже на следующей неделе мы объявим откроем счет, потому что, ну, понимаете, у нас просто все так быстро произошло, мы еще были совершенно к этому не готовы. Я, честно говоря, ожидала проблем с нашим фондом после саммита G8, который должен состояться в Петербурге в середине июля, потому что тогда, по мнению как бы всех НКОшников, начнется реализация того самого знаменитого закона об НКО, который вступает в силу 18 апреля сего года. Но видите, нас выбрали первыми. Хотя я, честно говоря, не понимаю, для чего было эту позорную статью номер 19, пункт 5 в закон записывать. Она абсолютно антиконституционна. Там написано, что человек, осужденный, не может быть учредителем и принимать участие в деятельности общественной организации. В Конституции написано Российской Федерации, что осужденный не может только исключительно избирать и быть избранным. То есть это прямое противоречие с Конституцией. Это было сделано специально для нас. Мне звонили, многие люди говорили: ну, ясно, поздравляем тебя, вы удостоились. Не каждый удостаивает чести быть помянутым, причем с нарушением Конституции в федеральном законе. Ну, вот ждать не стали.
Вообще отношение к этому закону об НКО, об некоммерческие организации?
Вы знаете, он страшен тем, что он очень сильно отдает все НКО во власть чиновников. Он настолько широк, что там вообще, в принципе, вроде ничего страшного. Но трактовка, возможно, любая. То есть, если у жены этого чиновника утром было плохое настроение, она на него нагавкала, он может принять одно решение. И могут позвонить из Кремля — другое решение. А вот понравилось ему что-то в жизни, и все, все гуляют, все свободны. Это плохо, произвол.
На самом деле произвол действительно, тем паче, что к любой, так скажем, неугодной организации придраться можно в два счета.
Ну, конечно.
Просто именно избирательно придраться и пустить по миру. Это верно. Вот скажите, как раз какой вот расчет на пожертвования? Я понимаю, есть какое-то количество людей, которые, наверное, пожертвуют какие-то деньги. Но понятно, что для того, чтобы осуществлять ту большую деятельность, которую осуществляла «Открытая Россия», подчеркивает именно образовательные, гуманитарные, социальные проекты. На это нужны деньги, и значительные. Есть ли расчет на то, что какие-то, может быть, российские предприниматели поучаствуют в работе проекта?
Ну, как раз на предпринимателей у меня особо надежд нет. Если кто-то из них и осмелится на это, то, ну, орден ему на грудь. Просто, понимаете, пример Ходорковского, он очень ясно показал всем, что туда не надо. Вот туда лезть не надо. Потому что все же прекрасно понимают, что не за налоговые нарушения, такие гипотетические, недоказанные, он сидит там, где он сидит, а за что-то другое. Вот это другое — это примерно то, чем занимаемся сейчас.
Ну, Ирина Евгеньевна, чего удивляться? Вот мне на недавней пресс-конференции президента, да, где сидели много-много журналистов, по-моему, самый такой интересный вопрос был задан как раз журналисткой, которая училась в «Открытой России».
Да, она спросила, собирается ли он на пенсии в «Газпром».
Да, и это всем запомнилось.
Да, и все западные каналы показали именно этот вопрос.
Ну, а девочка вот просто... Вот такой вот раскованный вопрос прозвучал. Кому же надо? Не надо. Лучше про собачку Кони, вы что, в самом деле? Так, а скажите, а вот те, кто разобрали по рукам имущество заключенных, вот почему бы им не взять на себя социальные обязательства ЮКОСа и его бывших владельцев?
Ой, спасибо, я, честно говоря, об этом даже не думала. Как-то не ассоциируется у меня господин Богданчиков и Роснефть с людьми, которым нужна образованная молодежь в России. Ну, не ассоциируется.
Ну, вот так вот загробастать усё и забыть про то, что есть еще некие обязательства. А как же вот эти лозунги про социальную ответственность бизнеса, про то, как надо делиться и так далее?
Вот смотрите, у нас ведь сейчас год благотворительности.
Да-да-да-да, я правильно.
И государство хочет понимать благотворительность как вот помощь неимущим, помощь бедным, помощь больным, помощь детям из неполных семей. То есть фактически принимается помощь тех, кто хочет заменить собой государство, которое будет делать другое. Будет там, ну, не будем перечитать, что именно, всем понятно. То есть вообще-то это забота государства. А вот те проекты, которые делаем мы, которые делает очень малое количество НКО в России, кроме нас, и в основном на западные деньги, они государству не нужны. Наше государство растит из народа, народонаселения, а не граждан. И хочет, и загоняет нас в это понятие народонаселения. Нас можно посчитать, а мы можем иногда сходить и по команде «Голос» чего-то там сделать. Все, больше мы ни для чего не нужны. Вот в этом беда. Поэтому, так как они понимают благотворительность, она, в общем, конечно, нужна, но прежде всего им.
Ну да, все время говорится о том, что сначала накормите людей, потом уже там спрашивайте с них что-то, будут другие интересы, но сначала накормите. На самом деле это бесконечный процесс, и всех, и на совсем не накормить.
Ну, накормить или дать удочку, чтобы они ловили.
Да-да-да. А ведь все время хочется, чтобы действительно, особенно подрастающие, вот эти молодые, в том числе журналисты, как в этих программах я участвую во многом, и так бы хотелось, чтобы они как-то не пропадали, не были потерянным поколением, чтобы все-таки это не исчезло совсем.
Вы знаете, сегодня вот как раз закрылся семинар, может быть, последний мой журналистский, и ребята говорили: да никаких проблем, мы будем на электричках до Москвы добираться, мы в палатках будем жить, ну не зимой, ну летом мы будем собираться, а вы будете приглашать лекторов? Я говорю: конечно, наши лектора, а это лучшие лектора, лучшие люди России, они ведь бесплатно читают свои лекции, у нас не получают люди гонорар. И знаете, когда вот спрашивают, ну, конечно, они ходят там за бешеные деньги. Какие бешеные деньги? Бесплатно.
Знаю. Скажите мне, пожалуйста, удалось ли уже как-то связаться с Михаилом Борисовичем Ходорковским вот по поводу ситуации с «Открытой Россией»? Не было такой возможности?
Нет, пока нет, правда. Потому что в день, когда у нас арестовали первый счет, он второй день сидел в ШИЗО. Оттуда его освободили вчера или позавчера, у меня уже все в голове перепуталось, связи еще не было. Я надеюсь, что вот ближайшей лошадью, так скажем, мы сможем ему об этом сообщить. Не думаю, что это будет ему хорошая новость.
Удается вообще как-то передавать сообщения, общаться? Как он там?
Очень сложно. А сообщением очень сложно. Мы, конечно, пытаемся, мы пишем письма, мы передаем что-то через адвокатов. Но, понимаете, вот еще первый год я каким-то образом могла соразмерять свои действия с тем, что мне казалось его представлениями о нашей деятельности. Но сейчас уже прошло так много времени, и я уже понимаю, что я не понимаю, как он к этому относится. Я не понимаю, действительно. И это очень большая проблема для меня.
Да. Здесь вот вопросы на пейджер. Уважаемая Ирина Евгеньевна, скажите, пожалуйста, как держится семья Михаила Борисовича, Марина Филипповна и Борис Моисеевич?
Ну, знаете,
как жена, как дети его, да?
Ну, это замечательные люди. Я могу сказать, значит, позвонил Борис Моисеевич в день, когда у нас арестовали счет. И сказал: ну как там? А у меня было жуткое совершенно состояние. Я говорю: Борис Моисеевич, вам честно сказать? Он говорит: давай честно. Я ему сказала так по-русски. Типа, хорошо. И Борис Моисеевич так радостно: золотой, говорит, ты мой человек, умеешь сказать правду. Ну, ничего, они молодцы, вы знаете, такие сильные, такие мужественные. Им, конечно, тяжело. Как держатся? Держатся, потому что он держится.
Они пока еще поборются за свой лицей, за свой детский дом?
Ну, я думаю, что с ним все будет хорошо, потому
очень
что
на это надеюсь.
Такой силы цинизма, я надеюсь, нет даже в нашей
я
власти, чтобы разрушить эту замечательную организацию.
Так, а сейчас мы прервемся буквально на несколько минут, потому что будут короткие новости. Я напоминаю вам, что разговариваем мы с Ириной Евгеньевной Ясиной, которая является одним из руководителей межрегиональной общественной организации «Открытая Россия», чьи еще счета на этой неделе были арестованы.